Мне очень приятно быть вместе с вами в общении, скажем так, в конце уходящего года. Я хотел бы сегодня вместе с вами поразмышлять над книгой «Послание апостола Павла к Ефесянам». Эта книга мне очень нравится. Я об этом послании много размышлял. Мы сейчас на разборе проходим эту книгу, на молодежном разборе. И учитывая то, что в моем распоряжении есть определенное время, то, безусловно, невозможно будет в это время вместить все то, о чем мы говорили с молодежью на молодежных разборах. Поэтому я бы предложил сегодня вместе с вами сделать обзор этой книги. Послание апостола Павла к Ефесянам. В этом послании 6 глав, 155 стихов. Один из богословов назвал эту книгу так: эта книга является венцом всех произведений апостола Павла. Похоже, он был под особым впечатлением. В этом послании к Ефесянам, есть много характерных черт для всех посланий апостола Павла. Ну, например, приветствие. Во-вторых, благодарность. В-третьих, изложение доктрин. В-четвертых, наставление по применению. Эти шесть глав, они условно делятся на две части. Первая, вторая, третья глава апостол Павел открывает нам доктрину о положении верующего во Христе. Когда человек кается перед Богом, получает рождение свыше, становится членом церкви, вот у него есть особое положение, он пребывает во Христе. Вот почему в этом послании очень часто встречается следующая фраза: «в нем», «в нем», «в нем», «во Христе». Итак, первые три главы нам рассказывают о том, какое богатство мы с вами имеем во Христе. Четвертая, пятая и шестая глава, то есть вторая половина этой книги, рассказывают нам о том, как нам необходимо жить согласно этого положения. Вообще, братья и сестры, вот эти две истины, они очень тесно связаны в Священном Писании. Первая истина – мое положение во Христе, кто я есть во Христе. И вторая истина – о том, как я должен жить согласно этого положения. Вот, например, мое положение сейчас какое, да? Я член церкви. Это то, что я имею во Христе. Во Христе. Но как член церкви я должен жить согласно этого положения. У нас скоро будет лагерь, вот через несколько дней. И в этом лагере будут собраны члены церкви. Безусловно, мы немножко разделяем лагерь для членов и нечленов церкви и лагерь только для членов церкви. То есть уровень преподавания, спроса, хождения перед Богом должен быть намного выше. Потому что мы во Христе. Братья и сестры, наше положение во Христе, в нем мы святы, наше совершенство, наша мертвость для греха. Я их предложил бы вначале прочитать несколько первых стихов, вот, а потом мы пойдем дальше. Послание к Ефесянам, 1 глава, 1 стих. Давайте мы рассмотрим несколько стихов в начале этого послания. «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе». Какое первое слово в этом послании? Павел. Знаете, что мне нравится? Что в начале этого послания автор представляет себя, как его зовут. Здесь немножко из области этики. Когда мы знакомимся с вами с новыми людьми, нам необходимо говорить, как нас звать. Вы знаете, я даже так буквально понимаю, что апостол Павел, будучи гражданином общества, был сведущ еще в этике. Давайте мы представим. Он начал писать это послание и не представился, как его зовут. У нас в воскресенье было хлебопреломление, я проповедовал на послании к евреям, тоже делал обзор, послание к евреям. И вот ни об одной книге Нового Завета не идет столько споров, кто ее написал, как именно о послании к евреям. И думаю, ну если бы он вначале написал Павел, эти бы споры бы закончились. Братья и сестры, но об этом мы не можем говорить в послании к Ефесянам. Это имя Павел говорит о том, что именно он написал это послание. Итак, первая мысль, братья и сестры, будет такая. Нам необходимо, вот, знакомясь с другими людьми, говорить, как нас зовут. Второе. Кстати, имя Павел означает «маленький». Вполне возможно, физически он был маленьким, возможно. Но его духовное влияние было очень огромным. волею Божию апостол Иисуса Христа. Заметьте, о чем говорит апостол Павел? Он говорит о своем призвании. Он апостол. Знаем ли мы свое призвание? Заметьте, апостол Павел говорит не только о своем призвании, кто он и какое его служение. Он говорит об источнике этого призвания, волею Божию. Другими словами, Павел не стал апостолом по человеческому назначению. Источник его призвания – воля самого Бога. Он его поставил апостолом. Следующее. Находящимся в Ефесе. Он это послание пишет верующим в Ефесе. В прошлом году мне довелось с группой братьев в течение 2 недель совершать туристическую поездку по Турции. Мы посетили 21 город, где жил апостол Павел и проповедовал. Когда мы были в Ефесе, вообще мы немножко коснулись этого вопроса, кто были эти люди, живущие в Ефесе, и почему апостол Павел написал им это послание. Кстати, братья и сестры, здесь очень важная мысль. Есть люди, которые не считают, что должны быть членами какой-то поместной церкви. Вы, наверное, встречали людей, членов Вселенской церкви. Вот они у нас иногда появляются. Кто-то делает предложение нашим сестрам. Я член Вселенской церкви и не знаю, с какого краю подойти к этому брату. Или сестра выходит замуж, идет в церковь, где нет членство в поместной церкви. И кто-то спрашивает, а где библейское подтверждение? Вот оно, находящимся на 59-й. То есть находящимся в Ефесе, в Сакраменто, по конкретному месту жительства. Братья и сестры, вот этот момент, находящимся в Ефесе, это библейское подтверждение того, что нужно знать, в какой церкви я являюсь членом церкви. Кто были эти люди? Святым и верным. Апостол Павел пишет это послание к верующим. Братья и сестры, многие тексты неверующим будут непонятны, потому что это послание написано тем, кто свято и верно. Город Эфес был очень развратным городом. Там жило много людей, нет времени рассказывать историю этого города. И даже кажется странным, как так много получится, что в таком городе Эфесе появились святые и верные. А ведь они были. И Павел им пишет послание. Братья и сестры, как они стали святыми и верными во Христе Иисусе? То есть вне Христа Иисуса святым и верным нереально быть, невозможно быть. То есть только в Иисусе Христе можно быть святым и верным. Это послание посвящено главной доктрине Церкви Христовой. Второй стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Мне очень нравится этот текст, потому что этот текст является христианским приветствием. Не так давно, в феврале месяце, я был очень задумчив в отношении этого текста «Благодать вам и мир». И знаете, я к чему пришел? Что мы, евангельские христиане-баптисты, даже в молитвенном доме не умеем нормально по-христиански приветствоваться. «Благодать вам и мир». А ведь это приветствие. Вам нравится такое приветствие? «Благодать вам и мир». Однажды я решил провести небольшой опыт. Нам довелось ночью перевозить пчел, очень дальняя дорога, я один в машине, и я иногда придумываю некоторые интересные вещи, чем же заняться. И вот я решил, находясь в размышлении об этом тексте, найти 5 братьев, придумать причину, почему я им звоню, а причин много найти, особенно в деле служения, знаете. И в начале разговора поприветствовать их словами апостола Павла или словами апостола Петра. «Благодать вам и мир да умножатся». И вот я набираю номер телефона, алло. Допустим, это Вадим, да, это тебе Веня звонит, благодать тебе и мир да умножится. Он, ты что, серьезно? Я, знаете, такая реакция. Я постарался увидеть недоумение этих людей на другом конце телефона. Как это меня поприветствовали благодатью и миром? Сегодня, знаете, как у нас такие, how are you, what's up, my friend, да, знаете, вот такие вот. Вы знаете, друзья, на улице, может быть, это бы еще как-то сошло, но я переживаю о том, что мы в этих вопросах немножко ослабели. Было бы приятно нам приветствовать друг друга так, благодать вам и мир да умножится. А ведь, братья и сестры, не все, кто приходит в дом молитвы, у них есть мир в сердце. И не все приходят под благодатью. А вдруг это мое пожелание или приветствие даст благодать этому сердцу? Смотрите, братья и сестры, благодать вам и мир. Следующее, что я заметил. Во всех посланиях, безусловно, не только апостола Павла, в приветственном слове сначала идет благодать, а потом мир. Никак не наоборот. И я подумал, зачем? Неужели нельзя было поприветствовать мир и благодать вам да умножится? Братья и сестры, эта последовательность, она неизменна. Лишь после того, как благодать решила мою проблему греха, тогда наступает мир. Вот почему вначале благодать, а потом мир. Вне Христа мира не может быть, а ведь благодать истинно произошли через Иисуса Христа. Поэтому вначале благодать, а потом мир. Мир, миру мир, говорили коммунисты. Я помню по школе, я был мальчиком, я учился, говорили о мире, мира не было. Братья и сестры, потому что благодати не было. Мы с вами счастливы от того, что в нашей жизни сначала есть благодать, и как только эта благодать решила мой вопрос с Богом, у меня теперь есть мир. С 3 стиха апостол Павел благословляет Бога. С 3 стиха начинается самое длинное предложение Нового Завета, больше 200 слов, ну и букв. Там очень длинное предложение. Братья, это предложение длинное. Я представляю, апостол Павел держит перо в руке. Я не знаю, он писал левой рукой или правой. Не знаю. Но когда он написал, он долго не мог закончить это предложение, когда он благословлял Бога. Посмотрите. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением в небесах во Христе». Скажите, братья и сестры, когда в наших молитвах к Богу мы благословляли Бога? Как правило, мы ждем благословения от Бога. Я нашел несколько текстов, например, «Благослови душа моя Господа, не забывай всех благодеяний Его», 102-й Псалом. В Библии есть несколько стихов, несколько текстов, когда мужи веры не ждали в первую очередь благословения от Бога, они Бога благословляли. В начале этого года у нас родился 7-й ребенок, и рождение этого ребенка были в особых обстоятельствах. Мы прошли очень серьезную школу с женой, невероятные трудности, ну, нам, по крайней мере, так показалось. Скорее всего, кому-то из нас было труднее. И вот когда все вопросы разрешились, и те прогнозы, которые говорили врачи, все, что было связано вокруг рождения этого ребенка, когда все это не подтвердилось, это сильнейшая история, для меня это была такая школа испытаний. Когда мы с женой узнали, увидели, что на самом деле все идет хорошо, и с ребенком, и так дальше. Безусловно, мы были этому очень рады. И я предложил своей жене, давай мы с тобой попостимся, только в этом посте мы будем благодарить Бога. Я нашел один текст в книге пророка Захарии. Пост благодарности, пост радости. Братья и сестры, в первый раз в своей жизни я постился в благословении имени Бога. Вы не представляете, какое благословение я получил в своей духовной жизни. Мы постимся тогда, когда мы просим у Бога Божьей помощи, и это нормально. Но когда мы получили ответ на свою молитву, попробуй назначить пост. Трудно, но это надо, потому что Господь достоин этой славы. Благослови, душа моя, Бога. Духовное благословение. Братья и сестры, наши духовные благословения, они неисчерпаемый. Смотрите, вначале Павел благословляет Бога, а потом говорит о благословении Бога в своей жизни. Двоякое, да? Сначала он благословляет, а потом духовные благословения от Бога, которые мы получаем. Вот это предложение в 3 стихе, оно очень интересно. Благословение, благословение духовное, благословение всякие, благословение в небесах, благословение во Христе. Какое сложное предложение. Но как в нем много богатств. Братья и сестры, нам легче понять наши духовные благословения, если мы сравним их с благословениями Израиля под законом. Помните о том, что в Ветхом Завете или в период Ветхого Завета наглядной иллюстрацией Божьего благословения были материальные благословения. Например, Авраам был богат скотом, золотом и серебром. Это было его благословение от Бога. Иов был знаменитей всех сынов Востока, был очень богат. Бог его благословил. То есть, видимым благословением, материальным. Новый Завет нам говорит о духовном благословении, в первую очередь, нематериальном. Нематериальном. Братья и сестры, наши духовные благословения, они относятся к нематериальным ценностям. Вы слышали о том, что сегодня, вчера, недалеко от города Сакраменто, бушевал пожар. Он и сейчас есть. Мы стали свидетелями сегодня солнечного затмения ввиду дыма. И вот к моей жене приехала пациентка из той деревни, которая сгорела оттуда. Она приехала, потому что в больницах так много людей, что она не могла дождаться очереди, и она набрала на Google кого-то в Сакраменто и попала, ну, в общем, по адресу моей жены. И вообще, друзья, очень интересно. Люди потеряли дома. Ну, она много рассказывала, люди погибли. Какой, как правильно вы сказать, знаете, какой тупик? Люди потеряли то, ради чего всю жизнь жили. Дома потеряли. 2000 домов сгорело в одном городе с таким прекрасным названием Paradise, рай. Рай сгорел под Калифорнией. В Калифорнии, представляете? Рай сгорел. Люди гордились этим названием. На самом деле там было очень красиво. Братья и сестры, и вот знаете, я ехал сюда и думал, а ведь наши благословения нематериальные. Нематериальные в первую очередь, а духовные. А это никакой пожар не заберет. Потому что это то, что мы имеем в своей духовной жизни. Братья и сестры, я понимаю, почему многие люди налаживают себе руки, когда они находятся в отчаянии, когда они теряют то, ради чего всю жизнь жили. Павел говорит о наших духовных благословениях. Они, братья и сестры, где находятся? В небесах. А там оно нетленное. Оно не подвержено эрозии, огню. Оно нетленное. Здесь, в этой первой главе, апостол Павел дает целое перечисление того богатства, которое мы имеем в Иисусе Христе. Братья и сестры, какое? Мы в нем избраны. В нем мы святы и непорочны. Кстати, здесь очень интересно написано. Святы и непорочны пред ним. Святость людям показывать не надо. Людям нужно доброе дело делать. Мы, бывает, наоборот, да? Хотим людям показаться святыми. Нет, святы пред ним. Это призвание Священного Писания. Будь свят и непорочен не перед людьми, а пред Ним. Мы усыновлены, мы дети Божии. Мы искуплены, в котором мы искуплены. В Нем мы имеем прощение грехов. В Нем мы имеем богатство благодати. Вот это выражение «богатство благодати» в послании к Ефесянам встречается 5 раз. А слово «благодать» встречается 12 раз. Братья и сестры, это размер нашего прощения, богатство благодати. Насколько мы измеряем богатство Божьей благодати, настолько много мы измеряем то, что нам прощено. Благодать. Благодать. Какое-то прекрасное слово. Братья и сестры, мы пользуемся этой благодатью или нет? Вот почему бывает наша жизнь духовная такая скудная, проблемная, низкая. Благодатью мы пользуемся? Однажды в Африку миссионеры привезли джип из Франции. В той деревне, куда они приезжали, вот мой тесть, он геолог, они добывают воду в Африке, вот он с американцами, с французами, в общем, целая огромная миссия, он был приглашен. Вот привезли туда джип. Но представляете, в этой деревне ни одной машины никогда не было. То есть это очень бедная часть населения Земли. Люди живут, как 100 лет назад. В общем, черные люди, понятно. И вот туда появился автомобиль. В первый автомобиль. Там были люди, которые в первый раз в жизни видели настоящий автомобиль. Вот. И так получилось, что машина, которую они привезли для передвижения, она была очень красивая, она была очень удобная, она была современная. Ну и не посчитали нужным возвращать ее назад самолетом. Решили ее оставить. И вот собралось начальство, село, и вот объясняют наши современники, да? Говорят, эта машина очень хорошая. Вот. Что в этой машине есть? Давайте назовем эту машину некой материальной благодатью, которой можно пользоваться. Ведь это, безусловно, благодать, да? Я не хожу пешком, я езжу за рулем. Я быстрее передвигаюсь. Вот, если вы хотите послушать музыку, вы можете включить магнитофон. Ух ты, в машине играет магнитофон, они в первый раз в жизни видели. Если вы хотите посмотреть на небо, сверху скайлайт, вот это, да, или вот окошечко в небо. Вот, если вам будет очень жарко, вы можете машину завести, включить кондиционер. И вы представляете их недоумение, когда на улице жара, а в машине кондиционер. И вот они объясняют о той благодати, назовем ее благодатью, которая находится в этой машине, и уехали. Проходит год, им необходимо было проверить, как эти насосы работают, в общем, воду качают. Конечно же, они ожидали услышать ответ о том автомобиле, который оставили. И какое их было удивление, когда они приехали и увидели машину, стоявшую на том же самом месте, и колеса были повернуты так, как и год тому назад. И они поняли, что на этой машине никто не ездил. Им было очень интересно. Они же рассказали, они ждали им ключи. И вот они собирают и говорят, ну как вам машина? Ой, вы знаете, такая хорошая машина. Мы слушали музыку, мы по очереди сидели под кондиционером. А вы на ней ездили? А что, на ней нужно ездить? И вдруг с ужасом эти люди обнаружили, что в пылу своих рассказов они не сказали о самом главном. На машине можно передвигаться. Эти люди за целый год не продвинулись ни на один сантиметр. Они не знали, как ее завести. И вы знаете, я слушал эту историю, думаю, не похожа ли моя жизнь на этих людей? Вот она благодать, а я ее не пользуюсь. Я ее не пользуюсь. Братья и сестры, это послание, послание к Ефесянам, обращено к тем, кто духовно голодает. К сожалению, друзья, такое бывает. Ну, вот, ну, мы служители церкви, мы беседуем с людьми, я в основном с молодежью. И, конечно, друзья, иногда удивительно, как человек может духовно голодать. Такое впечатление, как будто церкви нет, Библии нет. Знаете, одни проблемы в духовной жизни. Он находится в духовном голоде. Было время, он покаялся, принял крещение. Потом какой-то сбой произошел в жизни. И вот он ходит нищий и голодный в духовном плане. У него жизнь еле, то он на интернете согрешил, то он с кем-то поссорился, то он 2 месяца церковь не посещает, он появился, потом опять перестал. Много вопросов по жизни этого человека. Что произошло? Он духовно голодает. Вы знаете, один человек назвал послание к Ефесянам банком верующего. Вот если тебе нужно для духовной жизни, бери, пользуйся, будь настоящим христианином. Кто-то назвал эту книгу «сберегательной книжкой», куда вложены эти духовные богатства благости Христовой. И вот просто нужно брать и жить, и быть настоящим христианином. Кстати, я читал о том, что почти 100 лет тому назад в Америке была Великая депрессия, вы, наверное, слышали, это были 30-е годы. И вот был такой момент, когда вкладчикам, ну, люди, которые имели деньги в банке, им разрешали снимать не более 10% от суммы, находящейся на аккаунте. То есть, если у меня было $3000, то больше $300 мне не выдавали. Знаете почему? Был такой момент, когда не было в банке резерва. Не было резерва. И я подумал, а ведь Божьему банку подобные ограничения не свойственны. Братья и сестры. Даже в 21 веке нет предела. А как так получается, что мы не пользуемся этими духовными благословениями? Наверное, какая-то причина есть. В одной из известнейших газет США, Los Angeles Times, была опубликована статья. Из одной квартиры долго не выходили люди. Соседи заявили в полицию, они заходят в квартиру и видят 2 мертвых человека. Это пожилые дедушка и бабушка, муж и жена. Безусловно, следственная группа, что случилось, экспертиза и вывод. Эти люди умерли по-настоящему от физического голода, от того, что им нечего было есть. Все было пусто в холодильниках. Все. Они умерли в таком заброшенном городе Лос-Анджелес от голода. Понимаете, да? Каково же было их удивление, когда они у них в шкафу обнаружили 40 тысяч настоящих долларов, которыми они не пользовались и умерли от голода. Я думаю, что подобные примеры вы тоже слышали. Братья и сестры, вот так происходит, бывает и в жизни христианина. Вот Библия, церковь, братство, братья и сестры, не работает. Духовный голод. Духовный голод. Или какая-то экономия на духовной жизни ради каких-то своих личных интересов. Я однажды читал про самую скупую женщину в Америке. Она жила больше 100 лет назад. Звали ее Хетти Грин. У нее было $100 миллионов личных денег в банке на то время в эквиваленте. Это был целый $1 миллиард. Она была настолько скупой, что она овсяную кашу варила на холодной воде, чтобы не тратить деньги на электричество. И я подумал, вот такая бывает иногда жизнь некоторых верующих. Имея Библию, имея это богатство, еле волочат жизнь. Братья и сестры, еще раз повторю, что послание к Ефесянам – это наш духовный банк. Вот так как мы сегодня говорим об этом послании, давайте брать из этой книги то, что нам нужно для нашей духовной жизни. То, что нам нужно для духовной жизни. И еще, братья и сестры, такая мысль по посланию к Ефесянам. Я хотел бы сейчас сказать об одной мысли, которая присутствует в каждой главе, так как у нас идет обзор послания к Ефесянам. Основной темой послания к Ефесянам это то, что Павел называет тайной. Тайна. Это основная мысль. Но под этим термином апостол Павел не понимает что-то, ну знаете, необъяснимое, как неразгаданную тайну, а истина, которая раньше была скрыта, а теперь она явлена человечеству. Тайна церкви. Тайна церкви. Так вот, братья и сестры, об этой тайне сказано во всех шести главах. В первой главе Павел говорит о тайне воли Бога. Я читаю. «Открыв нам тайну своей воли, 1.9, по своему благоволению, которое он прежде положил в нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главой Христом». Итак, в первой главе апостол Павел говорит о тайне воли Бога. В чем заключалась эта тайна? Соединить небесное и земное. Когда наш Господь родился в Вифлееме, пастухи были на поле, и вот ангелы пропели песню «Слава вышних Богу и на земле мир». На земле мир. Вот он момент соединить небесное и земное. Приход Христа на землю принес мир, и ангелы об этом спели. Вот это тайна воли Бога. Мы молимся такой молитвой, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Эту молитву сказал Христос, который соединил небесное и земное. Это тайна, которую Бог открыл в Сыне Своем. Мы поем такую песню. «Ты для меня, Спаситель, сошел с святых небес. Оставил Ты обитель всю полную чудес». Тайна воли Бога. В первую очередь, соединить небесное и земное. Вторая глава нам говорит о тайне примирения. Я читаю. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие, некогда далеко стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Соделавших из двух одно. Вот она тайна. Кто эти два, которые стали одним во Христе? Это евреи и язычники. Они теперь стали одним. Вы знаете, есть в жизни людей различная противоположность. Например, женский род и мужской род. Например, демократы, республиканцы. Да? Например, день и ночь. Вот такие вот, да. Братья и сестры, в Библии есть еще одно. Это язычники и евреи. Язычники и евреи. И вот тайна примирения. Во Христе Иисусе они стали одним. Конечно, эта мысль была бы более понятна, если бы сейчас в зале сидели евреи. Потому что только еврей настоящий может знать свое отношение к язычнику. Только еврей, который по крови такой. Я много читал, довелось и в Израиле быть, слышать размышления и хасидов, и ортодоксальных евреев, их отношение к язычникам. Но вот эти исторические справки, они очень интересны. Кстати, притча о самарянине – это показать о том, что Бог всех любит, что Он желает, чтобы никто из людей не погиб. Например, если вдруг еврей нечаянно, не специально, а нечаянно убил язычника, то другие евреи говорили, плюс-минус один человек, стало легче жить. Вот так они к ним относились. То есть они их вообще никак не воспринимали. И вдруг приходит Христос, который открывает дверь язычникам. И женщина-сирофеникианка, и Неймана, которому употребил Христос, да, в своей речи. Почему хотели побить камнями? Они даже имен языческих не воспринимали. И вдруг появляется Христос, тайна примирения. Он соделал из двух одно. Из двух одно. Третья глава нам говорит о тайне богатства во Христе. Тоже тайна. Я читаю. Молитва апостола Павла. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам, как? По богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его». Смотрите, братья и сестры, вот это выражение «по богатству славы». Не «из богатства», а «по богатству». Я сегодня с детьми делал уроки в школе, у нас хомскул. И мы как раз проходили приставки всякие. Так вот, смотрите, «по» и «из». Давайте представим, если Павел сказал так, «да даст вам Бог из богатства». Вот условно, у него 100 долларов, додаст вам 5 центов. Додаст вам по богатству. Вы представляете? Вот она тайна. Бог хочет, чтобы мы были духовно богаты настолько, сколько Он богат. Я вспоминаю историю. Больше 100 лет назад жила одна девочка в Ирландии. Звали ее Херта. Эта история стала известна общественности, потому что эта история была опубликована в светской газете. А история гласила так. Одна маленькая девочка была сиротой. У нее не было ни отца, ни матери, она жила очень бедно. И вот приближалось Рождество. Безусловно, как все маленькие детки, она хотела подарки. А кто ей подарит подарок? А где-то она услышала слово о Боге, как-то в ее детском сердечке это слово запечатлелось, и она решила Богу письмо написать. Так как-то она себе представляла, что Бог где-то живет. Она берет листочек и пишет. «Я маленькая девочка Херта, я очень бедная, я хочу подарок на Рождество. Можешь ли ты мне выслать 100 рублей на Рождество? Я куплю себе то, что я хочу». Ну, в таком вот. И она влаживает в конверт и пишет Господу Богу и в почтовый ящик. Представляете недоумение этого почтальона, когда он видит адрес необычный – Господу Богу. Кто он, Господь, какому Богу, как отослать? Безусловно, он как-то думал. Ну и самая радикальная мысль ему пришла – отослать президенту. Наверное, он Бог. Вот. И он дописывает адрес президента своей рукой, и этот конверт идет к президенту. Представляете себе интерес самого президента. Я не смог запомнить его имя. Я имею несколько имен, очень трудных в мире. Я всех знаю наизусть. Пока этого еще не выучил. Надо доучить. Это очень интересное имя этого президента. И вот он открывает и читает. И он подумал, надо этой девочке как-то ответить. Жалко девочку. Наверное, я от своих личных денег отошлю. Ну, 100 рублей, наверное, будет многовато. Я отошлю ей 50. Он вставляет 50 рублей. Обратный адрес у нее был, ну, вот этой девочки. И он пишет «президент» и 50 рублей. И вот эта девочка получает это письмо. Она открывает конверт, 50 рублей, и читает письмо от президента. А девочка была довольна и была недовольна. Она была довольна тем, что была реакция, а с другой стороны, она была недовольна, что только 50 рублей, и она решила написать Господу Богу второе письмо. И в этом письме была такая записка Богу. «В следующий раз отсылай письмо не через президента, он украл у меня половину». Ну и так дальше, и подписалась Херта. Вот. Я дальше рассказывать не буду, это уже надо детям рассказывать, там, это будет долго. Братья и сестры, это была реальная история. Вы посмотрите на реакцию этой девочки. Она хотела получить «по». Не «из», а «по». Вот сколько она хотела. Братья и сестры, мы с вами получаем от Бога по богатству или из богатства? Мне один брат из нашей молодежи еще несколько лет назад только принял крещение и как-то, так знаете, искренне, но не то, что пожаловался. Мне вообще нравится, когда люди искренне жалуются. Бывает такое, да? И вот знаете, он так сказал – я, говорит, Веня, не понимаю. Вот я принял недавно крещение. Вот я смотрю на некоторых верующих в церкви. Вот они такие сильные в Боге. Они постоянно на служении. У них какая-то ревность. И вот, говорит, а я вот принял крещение, у меня какая-то такая духовная слабость. Ну почему так? Почему Бог к одним так относится, а к другим по-другому? Вы представляете, вот размышление молодого человека. И мне пришлось очень аккуратно, деликатно подправить его, что у Бога нет лицеприятия. Что он тоже имеет право жить по богатству, не из богатства Христова. Братья и сестры, в Божьем банке нет ограничения в резерве. Это вам не великая депрессия. Бог в депрессии никогда не пребывает. Он Бог богатый милостью. Знаете, мне бы очень хотелось быть таким христианином, о котором пишет апостол Павел. Богатым во Христе. Это тайну Бог нам открыл. Четвертая глава. Тайна единства тела. Тайна единства. Смотрите, сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело, один дух, одна надежда, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог, один. Тайна единства тела. Для этого он поставил в церкви служителей. Вот, братья и сестры, почему в церкви должны быть служители? Для того, чтобы церковь была как один организм, как один. Тайна единства тела. В конце 4 этой главы он напишет, будьте сострадательны друг к другу. Почему? Потому что вы одно. Вы одно. Это тайна единства, братья и сестры. Ваша церковь, она едина в пониманиях, в сострадании. Прощайте друг друга в единстве, как Бог во Христе простил вас. И мне очень нравится, когда вот на Вайбере выставляют нужды помолиться. Есть люди, которые очень реагируют хорошо. Наверное, есть люди, которые могут сострадать. У меня, наверное, такого... Наверное, у моей жены лучше получается, к сожалению, к моему сожалению, что у меня так не получается. Быть сострадательным. Однажды, простите с этими пациента, да, мы просто в этом живем. Приехала к нам одна мать с маленьким мальчиком. И у мальчика проблема на ноге. Я не стараюсь сильно вникать там, в эти медицинские. Ну, иногда даже проходя мимо, могу стать свидетелем интересного разговора. И вот моя жена будет ставить этому мальчику укол. Давайте скажем условно, у него болит левая нога, а моя жена хочет поставить в районе плеча вот здесь укол. И этот маленький мальчик, он, знаете, очень сообразительный. И он говорит доктору, у меня не вот здесь болит, у меня вот здесь болит. А у меня вопрос, а почему доктор ставит укол не именно там, где рана, а здесь? Потому что укол здесь повлияет на рану здесь, это единое тело. То есть этот мальчик понимал так, вот там, где болит, вот туда нужно поставить укол. Как будто район плеча – это отдельный какой-то организм от левой ноги. А ведь, братья и сестры, так бывает, ударил правую ногу, аж левая рука заболела. Тайна единства – это одно тело в Иисусе Христе. Кстати, братья и сестры, доктрина церкви как о теле Христовом, именно о теле, говорит о том, что церковь – это не организация, это организм. Дал бы Бог нам такую милость относиться к церкви как к организму, не как к организации. Иногда такое искушение бывает относиться к церкви как к какой-то организации, особенно на членских собраниях. Братья и сестры, это не организация, это живой организм, главой которого является Христос. Пятая глава. Тайна взаимоотношений Христа и церкви. Я читаю. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, будут два одно плоть». Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Нет времени развивать эту мысль, братья и сестры. Пятая глава нам говорит о тайне взаимоотношений Христа и Церкви. Коротко. Отношение Христа к Церкви. Он глава, и Он ее возлюбил. В свою очередь, отношение Церкви по отношению ко Христу. Она свята и повинуется. Вот два момента. Еще раз. Христос по отношению к Церкви любит, и он является ее главой. Он несет о ней попечение. Церковь, в свою очередь, повинуется Христу, и она свята. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Вот это слово о церкви. Она свята и непорочна. Шестая глава. Это принцип, или принцип тайны Евангелия. Тайны Евангелия. «Молитесь о мне, пишет Павел в конце послания, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Посмотрите, тайну благовествования. Это еще одна тайна, тайна Евангелия. Павел просит, и он дальше говорит, «для которого я исполняю посольство в узах». Это слово встречается в Библии 5 раз. «Посольство». То есть посол – это человек, который представляет интерес своего государства. Смотрите, Павел исполняет свое посольство как гражданин неба в узах. В этом послании он 2 раза называет себя узником. В 4 главе, в 1 стихе он пишет «Я узник в Господе», а в 3 главе, в 1 стихе «Я узник Иисуса Христа». У меня к вам вопрос, братья и сестры. В то время, когда Павел писал послание к Ефесянам, где он находился? Вы помните? В узах. Он находился в узах в Риме. Мне как-то, знаете, стало по сердцу. Я даже помню место, где я эту мысль обнаружил. Это было в Кентаке, в одном месте. Я читал Библию. И вдруг у меня такая мысль. Павел называет себя узником не Рима, сидя в римской тюрьме, а узником Иисуса Христа. Я вспомнил некоторых наших братьев в нашем братстве, которых знал, ну и которых не совсем знал. Вот те, которые себя считали узниками советского режима, они шли на компромисс с миром. Те, которые видели себя узниками Христа, они оставались верными. Павел говорит, я возвещаю тайну Евангелия, потому я совершаю посольство. И я узник не Рима. Хотя, скорее всего, он в это время видел римского солдата. Он о римской тюрьме даже не вспоминает. Он говорит, я узник Христа за тайну Евангелия. Я говорил, братья и сестры, о том, что нам... мне очень понравилось это путешествие, когда мы проехали все первое миссионерское путешествие апостола Павла. Братья и сестры, вот пока я не проехал, вот это просто удивительно, как много он возвещал эту тайну. Мы на машине передвигались, он пешком ходил. На предпоследнем разборе брат Джим Кларк, он сейчас проводит разбор, он нам рассказал о том, что есть в Стэнфордском университете. Стэнфордский университет разработал программу очень интересную на английском языке, которая позволяет сегодня изучающим Библию рассмотреть буквально многие тексты Священного Писания. Это очень грамотные люди. И вот там по этой программе мы сидели и считали, сколько дней и какое расстояние проделал апостол Павел в своих миссионерских путешествиях. Раньше были догадки, сейчас более точно. Смотрите, братья и сестры, в первом путешествии он прошел 1581 милю. И он это потратил 53 дня. 1581 милю. Во втором путешествии он проделал 3050. Он вдвое увеличил свое миссионерское путешествие ради тайны Евангелия. И он на это потратил ровно 100 дней. Третье миссионерское путешествие – 3307 миль, еще больше. Но третье миссионерское путешествие он сделал быстрее, чем второе. Жажда проповедовать тайну Евангелия обладала апостолом Павлом. Мы нашли один текст, мы с братьями передвигались из Ефеса в Мелит, и я сидел за рулем в Турции, автобаны без ограничения скорости. У нас был новый автомобиль. Я ехал 160-180 км в час. И мы ехали и с братьями читали тексты, как апостол Павел передвигался пешком через эту местность. Мы посмотрели на некоторые тексты, как так получилось, что он так быстро передвигался. Он ночи не досыпал ради тайны Евангелия. Братья и сестры, хорошо, что тайна Евангелия сегодня возвещается по всему миру. Мне очень приятно, езжая по дорогам Америки, видеть некоторые билбордс, рекламные щиты, где написаны тексты из Библии. Может быть, у нас когда-то будет достаточно денег повесить парочку стихов для того, чтобы люди читали. А это тоже проповедь Евангелия. Мы с молодежью в этом году летали в Нью-Йорк, у нас было путешествие двухнедельное, у нас было 54 человека, мы на самолете, вот. И у нас были майки, футболки одинаковые, и помню, при посещении Нового Ковчега, на этих майках у нас были написаны: «Мы, народ святой, люди, взятые в удел, царственное священство». Вот один подходит, второй подходит, третий, четвертый. Я, братья и сестры, очень аккуратно к этим вещам отношусь с одной стороны, чтобы не превратить это в какую-то рекламу. Jesus loves me, такое тоже искушение бывает. Он с сигаретой, а футболка написана «Иисус меня любит». Вот такой, братья и сестры, я тоже видел. И тем не менее, хорошо, когда тайна Евангелия, она возвещается. Один брат сейчас придумал такую штучку, она очень интересная. Его дом находится недалеко от аэропорта. Недалеко. Так получилось, что его дом находится на маршруте, когда наши самолеты в Сакраменто идут на посадку. Над его домом я пролетаю, и как-то мы с ним говорили, и он говорит: я уже запустил этот момент, скоро у меня на крыше моего дома будет написан текст из Библии. И все люди, которые будут приземляться в Сакраменто, они будут пролетать над моим домом и будут читать этот текст. Я говорю: как хорошо, что даже на крышах домов будет возвещаться тайна Евангелия. Я недавно был в Ин-н-Ауте, получил стакан сока, заказал, и смотрю, там Евангелие 3.16, текст из Библии. Пускай хоть на донышке стакана, но хоть так. Братья и сестры, тайна, апостол Павел ее возвещал. Я повторю, и мы помолимся. Тайна воли Бога, первая глава. Тайна богатства, тайна примирения, вторая глава. Тайна богатства во Христе, третья глава. Тайна единства тела, четвертая глава. Тайна взаимоотношений Христа и Церкви, это пятая глава. И, наконец, шестая глава, тайна Евангелия, тайна. Братья и сестры, эту тайну Господь сегодня открыл не только нам, Он открыл ее людям, по крайней мере, в плане благовествования, но нам глубже. Мы познали Иисуса Христа. Я хотел бы сейчас помолиться, братья и сестры. Да, обычно пятничное служение, размышление над Словом. Мы с вами богаты во Христе или нет? Давайте будем сильными верующими. Я бы очень хотел, чтобы я таким был всегда, чтобы моя жена, чтобы молодежь моя была такая, чтобы мои дети выросли, знаете, не хиленькими христианами в 21 веке со всеми проблемами, а настоящими верующими. Они вокруг нас есть. Давайте смотреть на таких людей. Сами такими будем. Не будем жаловаться на Бога, на свою вялую жизнь. Наоборот, будем стремиться вперед. Мне, братья и сестры, очень нравятся позитивные люди, позитивно духовные. которые говорят больше не о последнем времени, а о том, как трудно, а о том, как мы богаты во Христе. Не о том, как царствует грех и все плохо, а о том, как благодать преизобилует. Братья, вот это наша позиция. Говорить больше о позитивном, поднимать людей духовно в наших домах, в нашей церкви, в наших молодежных группах. Давайте мы сейчас помолимся. Слава нашему Господу. Аминь.